комментарии о написании повести Крейцерова «Соната» и отзывах современников о ней. Крейцерова «Соната» впервые опубликована в части 13 сочинений графа Льва Николаевича Толстого. Москва, 1891 год. На титульном листе 1890 год. Основой для замысла Крейцеровой сонаты, по свидетельству самого Толстого, послужило письмо, полученное им от неизвестной женщины в феврале 1886 года. В дневнике Толстой писал: «Так основная мысль, скорее сказать, чувство Крейцеровой сонаты принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но замечательное по содержанию, об угнетении женщин половыми требованиями». По словам Софьи Андреевны Толстой, мысль создать настоящий рассказ была Толстому внушена актером Андреевым Бурлаком, который посетил писателя 20 июня 1887 года. Он же рассказал Толстому о судьбе случайного попутчика по железной дороге, которому изменила жена. Биограф Толстого Бирюков писал, что однажды скрипач Ля Сотта и С.Л. Толстой исполнили сонату Бетховена, посвященную Крейцеру. Она произвела особенное впечатление. Крейцер Радольф, 1766-1831 годы жизни. Французский скрипач, композитор, дирижер. Один из основоположников французской скрипичной школы XIX века. Бетховен посвятил ему сонату для скрипки и фортепиано, так называемая Крейцерова соната, концерты для скрипки и оркестра. Она произвела особенное впечатление на Льва Николаевича Толстого и послужила одним из толчков к написанию повести. Среди слушателей были Репин и Андреев Бурлак, которым Толстой предложил каждому средствами своего искусства выразить чувства, вызываемые сонатой. Об этом же свидетельствует в моей жизни Софья Андреевна Толстая. Помню я, как Лев Николаевич говорил, что надо написать для Андреева Бурлака рассказ от первого лица и чтобы кто-нибудь играл в то время Крейцерову сонату, а Репин, чтобы написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. Впечатление было бы потрясающее от этого сочинения трех искусств, говорил Лев Николаевич. И все же сведения Бирюкова об исполнении бетховенской сонаты нуждаются в некотором уточнении. Известно, что летом 1887 года Крейцерову сонату вместе с Ля Соттой исполняла блестящая пианистка Гельбиг. Об одном моменте, связанном с исполнением Крейцеровой сонаты еще в конце 70-х годов, читаем в воспоминаниях С.Л. Толстого. Событием в музыкальном мире Ясной Поляны был приезд одного свойственника Льва Николаевича, Ипполита Михайловича Нагорного, замечательного скрипача, мало выступавшего в концертах в России, но имевшего когда-то успех в Италии и Франции. Он много играл в Ясной Поляне, между прочим, Крейцерову сонату, которая именно тогда произвела особенно сильные впечатления на Льва Николаевича. Может быть, уже в то время зародились те мысли и образы, которые впоследствии были так ярко выражены в повести Крейцерова соната. Может быть, даже некоторые черты Нагорного послужили для характеристики Трухачевского. Об этом же эпизоде упоминает И. Л. Толстой. По воспоминаниям С.Л. Толстого, во время писания Крейцеровой сонаты Лев Николаевич старался выяснить себе, какие именно чувства выражаются первыми престо Крейцеровой сонаты. Он говорил, что введение к первой части предупреждает о значительности того, что следует, что затем неопределенное волнующее чувство, изображаемое первой темой, и сдержанное, успокаивающее чувство, изображаемое второй темой. Оба приводят к сильной, ясной, даже грубой мелодии заключительной партии, изображающей просто чувственность. Впоследствии, однако, Лев Николаевич отказался от мысли, что эта мелодия изображает чувственность, так как, по его мнению, музыка не может изображать то или другое чувство, а лишь чувство вообще, то и эта мелодия есть изображение вообще ясного и сильного чувства, но какого именно определить нельзя. Начало работы над повестью относится к октябрю 1887 года. В процессе создания Крейцерова соната подвергалась многочисленным переработкам и коренным переделкам. 31 августа 1889 года Лев Николаевич Толстой записал в дневнике: «Вечером читал всем Крейцерову сонату. Подняло всех. Это очень нужно. Решил перечитать в неделе». Прежде чем повесть была завершена, ее текст в восьмой редакции начал распространяться в списках. Сначала повесть переписывали от руки, а затем стали размножать на литографах и диктографах. Повесть всех подняла, задела за живое. Писала 30 октября 1889 года Кузьминская Софья Андреевна Толстой. В неделе за 1890 год в шестом номере была помещена такая заметка: «В Петербурге идут нескончаемые толки о Крейцеровой сонате. Черновой набросок ее, неотделанный, незаконченный, прошедший в публику благодаря медвежьей услужливости друзей Льва Николаевича Толстого, даже этот черновой список сделался событием». А.А. Толстая вспоминала: «Казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого. Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой». Уже незавершенная редакция породила печатные критические отклики и даже художественные произведения, одним из которых явился рассказ по поводу Крейцеровой сонаты из рассказов, кстати, Лескова. Эпиграфом он взял слова предпоследней редакции повести Толстого, которые отсутствуют в окончательном тексте: «Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа. Она выше его и девушкой, и становясь женщиной в нашем быту». Сын Толстого Лев Львович впоследствии написал рассказ «Прелюдия Шопена». Журнал «Новое время», 1898 год, июнь. Предпоследняя редакция повести распространилась вопреки воле автора. Толстой писал Кузьминской в ноябре 1889 года: «Личное же мое желание об этой повести то, чтобы ее не давать читать, пока она не исправлена». Чертков предлагал напечатать повесть в «Посреднике», на что получил согласие автора, но Софья Андреевна Толстая настояла на публикации в 13-й части готовящегося ею 8-го издания сочинений графа Льва Николаевича Толстого. Решено было предварительно опубликовать Крейцерову сонату в «Неделе» Гайдебурова. У него без цензуры, иначе нельзя. и это решено, и решено женою, которая на это согласна», писал Толстой 9 сентября 1889 года. Но публикация была отложена, так как Толстой снова занялся переделкой повести. Позже Толстой решил напечатать Крейцерову сонату в сборнике «В память умершего в декабре 1888 года редактора «Русской мысли» Юрьева. И 14 января 1890 года он передал рукопись Стороженко для опубликования. Но цензура запретила печатание повести. Она была набрана для 13-й части сочинений, но также запрещена. Тогда Софья Андреевна Толстая обратилась к министру внутренних дел Дурнова с просьбой пропустить Крейцерову сонату в собрании сочинений, но получила отказ. 13 апреля 1891 года она добивается аудиенции у Александра III и, наконец, получает разрешение на печатание повести, но только в составе сочинений. Запрещение было снято в 1900 году. 15 апреля 1891 года Толстой писал Черткову: «Жена вчера приехала из Петербурга, где она видела государя и говорила с ним про меня и мои писания. Совершенно напрасно. Он обещал ей разрешить Крейцерову сонату, чему я вовсе не рад. А что-нибудь скверное было в Крейцеровой сонате. Она мне страшно опротивила, всякое воспоминание о ней. Что-нибудь было дурное в мотивах, руководивших мною при писании ее. Такую злобу она вызвала. Я даже вижу это дурное. Буду стараться, чтобы вперед этого не было, если придется что кончить». Острота постановки и важность проблемы, публицистичность повести, драматизм сюжета – все это предопределило высокий накал полемики вокруг Крейцеровой сонаты, в которой приняли участие критики различных направлений от народников до церковнослужителей. Нападки Толстого на современный брак с христианских позиций прежде всего обеспокоили русские православные круги. В беседе о христианском супружестве против графа Льва Толстого, Одесса, 1890 год, архиепископ Никанор назвал Крейцерову сонату богохульством и насмешкой над церковью. Но даже этот рьяный защитник нравственности вынужден был признать, что в повести Толстого заключено много поражающей, неслыханной прежде правды. А священник Городцев, не принимая толстовской философии, согласился с его мыслями о состоянии семьи и брака, статья о браке и о современном упадке семейной жизни по поводу Крейцеровой сонаты. Санкт-Петербург, 1891 год. Профессор Казанской духовной академии Гусев объявил воззрения автора Крейцеровой сонаты вредными и неосновательными. Насколько превратно была понята им повесть, можно судить по его утверждению, что Толстой якобы считал, что если на свете будет меньше людей, в таком случае они будут лучше есть, пить, одеваться и не будет существующей теперь нищеты. Гусев о браке и безбрачии против Крейцеровой сонаты и послесловие к ней графа Льва Толстого. Казань, 1891 год. Критик реакционного русского вестника Елагин, не отрицая реализма повести, упрекал автора за односторонность, искажающую действительность. По его мнению, писатель изменил принципам собственного творчества и создал произведение в духе западных реалистов. «И пусть граф Толстой, — писал критик, — отрекается от самим им созданных прекрасных образов. Пусть он вместе с Мефистофелем признает их бредом наяву, а мы все-таки ему не поверим. Мы все-таки знаем, что жили на свете Кити и Левин, и что они любили друг друга любовью чистою и прекрасною. Русский вестник, 1891 год, номер 2. Михайловский в заметках о повести, публиковавшихся в ряде номеров журнала «Русская мысль» за 1891-1892 годы, не разделяя философии Толстого, высоко оценивает его как художника. Критик выступал против отождествления взглядов автора и героя Крейцеровой сонаты. При этом он обращал внимание на отсутствие в произведении авторских указаний, позволяющих дать четкое разделение двух позиций – героя и писателя. Крейцерова соната есть, во всяком случае, художественное произведение, а Позднышев – художественный образ. В какой мере автор вложил ему в уста свои собственные убеждения и в какой мере эти убеждения видоизменяются тем особенным положением, в которое Позднышев поставлен фабулой повести, об этом можно только догадываться. Михайловский, «Литература и жизнь. Письма о разных разностях». Санкт-Петербург, 1892 год. Другой критик русской мысли, Протопопов, в статье «Психологический вопрос» по поводу повести Льва Толстого «Крейцерова соната» правильно указал на двойственность героя, разрываемого самыми противоречивыми побуждениями. Вся беда Позднышева в том, что он человек не цельный, а половинчатый. «Русская мысль», 1891 год, номер 8. Однако это верное наблюдение не помешало Протопопову приписать все мысли героя автору повести. Сразу же по прочтении повести Антон Павлович Чехов писал Плещееву: «Едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: „Это правда!" или „Это нелепо!"» Чехов, «Полное собрание сочинений и писем в 30 томах». Спустя некоторое время он по-другому отозвался о повести. «До поездки на Сахалин Крейцерова соната была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой». В тексте, в том месте главы 23, где рассказывается о начале исполнения Крейцеровой сонаты, учтено исправление, сделанное Софьей Андреевной Толстой в соответствии с последовательностью вступления инструментов. Начинает скрипка, и только через несколько тактов вступает рояль.